Питер Конради, редактор международного отдела лондонской газеты «Санди Таймс». С 1988 года он 7 лет провел в Москве в качестве корреспондента агентства «Рейтер» и был свидетелем краха коммунизма в СССР и становления постсоветской России. Анализируя российско-американские отношения последнего 25-летия, Конради приходит к выводу, что вина за конфронтацию России с Западом и за возникновение авторитарного путинского режима лежит не только на его создателе, но и на недальновидной политической стратегии США. По сути дела, считает автор книги, Америка отказалась помочь бывшему противнику в холодной войне в становлении демократии и реструктуризации экономики, хотя у нее был впечатляющий опыт помощи в политическом и экономическом реформировании бывших противников в горячей войне Германии и Японии. В главе под названием «В поисках нового плана Маршалла» Конради задается вопросом, сколько денег требовалось для того, чтобы создать цветущую экономику постсоветской России? 10 миллиардов долларов, 20, 100 миллиардов. По его мнению, США даже не задумывались над этим, почивая на лаврах победителя в холодной войне. Автор книги приводит пример, когда в июле 91 года, накануне пресловутого путча, на саммите Большой Семерки в Лондоне, Михаил Горбачев обратился к западным странам с просьбой о помощи в размере 30-50 миллиардов долларов в год на протяжении 5 лет и получил отказ под предлогом того, что его план экономических реформ слишком невнятен. По мнению Конради, США упустили шанс принять Россию в семью либеральных демократий и превратить в не менее лояльного и близкого союзника, чем Германия и Япония с их процветающими экономиками. Новый план Маршалла, полагает автор книги, предотвратил бы сползание России к авторитаризму. Британский журналист цитирует Бориса Немцова, заметившего после бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году, что США ведут себя как слон в посудной лавке. Мало что изменилось с тех пор, считает Конради. Значительная часть его книги посвящена развенчанию возникших в России и культивируемых российской пропагандой мифов о том, что это Запад якобы приложил руку к развалу СССР и что украинский Майдан также дело рук западных спецслужб. Мнение автора книги «Кто упустил Россию» по поводу этих конспирологических теорий можно сформулировать в виде афоризма «Не ищи заговора там, где все можно объяснить глупостью». Любопытное объяснение, которое Конради дает страху Владимира Путина перед разного рода политическими переворотами, бархатными революциями, майданами и протестными акциями. Истоки этих страхов и комплексов, ставших, по его мнению, навязчивой идеей российского президента, автор книги усматривает в событиях декабря 1989 года, когда после падения Берлинской стены майор Путин лихорадочно бросал в огонь секретные документы в Дрезденской резидентуре КГБ, а в это время неподалеку толпа штурмовала штаб-квартиру местного отделения Штази. Этот загнанный в подсознание российского президента Дрезденский синдром, считает британский журналист и писатель, многое объясняет во внутренней и внешней политике путинского режима. Запад, пишет Питер Конради, не осознал в свое время, что Россия вышла из холодной войны не менее униженной и оскорбленной, чем породившая национал-социализм Германия после Первой мировой, и что российские антизападные фобии и комплексы, которые привели к мощному всплеску национализма, в немалой мере стали следствием недальновидности, некомпетентности и безответственности самого Запада. Однако можно ли нынешние отношения России с Западом назвать скатыванием к новой холодной войне, на что намекает подзаголовок книги? Этот вопрос я адресовала ее автору Питеру Конради.
Следует с осторожностью называть нынешние отношения России с США и Западом в целом холодной войной. Они заметно отличаются от послевоенной холодной войны, в основе которой – лежали глубокие идеологические разногласия. Сейчас таких разногласий нет. Советская империя рухнула, ее бывшие сателлиты в Европе присоединились к НАТО и Евросоюзу, однако имперские амбиции в России возродились, как и необходимость во внешнем враге для консолидации вокруг авторитарного режима. У нынешней версии холодной войны совсем другая политическая природа. В ее основе реакция Запада на агрессивную амбициозность российской внешней политики и пренебрежение правами человека. Никогда еще со времен холодной войны российско-американские и российско-британские отношения не находились на столь низком уровне. Особенно резкое похолодание отношений с Западом возникло после российской аннексии Крыма и ее агрессии на востоке Украины. Признаки новой холодной войны налицо. Однако они не сопровождаются страхом ядерной катастрофы или прямой военной конфронтации противоборствующих сторон, как это было в эпоху послевоенной холодной войны. Это дает основание утверждать, что нынешнее противостояние России и Запада при отсутствии железного занавеса можно лишь с определенной натяжкой назвать холодной войной. И хотя этот вариант холодной войны отличается от послевоенной конфронтации, он сохраняет значительные черты былой советской агрессивности.
А чем вы объясняете этот антагонизм?
Если вы оглянетесь на 90-е годы, то обнаружите немало ошибок, совершенных Соединенными Штатами и их союзниками в отношении России. И сегодня мы пожинаем плоды этих ошибок. В те времена Запад не задумывался о том, какую роль будет играть Россия в международной системе после распада Советского Союза. Если о судьбе и мести в постсоветском мире таких советских сателлитов, как Польша, Венгрия, Чехословакия, Румыния, а также бывшие советские прибалтийских республик, Запад задумался, они были успешно интегрированы в Евросоюз и НАТО. То Россия, в силу своих географических размеров, исторических традиций и ядерного статуса, никак не укладывалась в эту же схему западного мироустройства. Эта инаковость России не была учтена. Запад не разработал никакой стратегии в отношении России. Она была оставлена вариться в собственном политическом хаосе и экономических неурядицах 90-х, по сути дела брошена на произвол судьбы. Устранение России от участия в решении глобальных проблем породил у нее комплекс политической неполноценности. Это стало бродильным ферментом возникновения агрессивной амбициозности путинского режима. Его поведение на Западе начали воспринимать как угрозу. И это главная причина нынешнего антагонизма, который не совсем адекватно называют новой холодной войной. Запад не всегда понимал, что у России могут быть или были иные национальные интересы, чем у других стран.
А вам не кажется, что из российского комплекса политической неполноценности, о котором вы говорите, и произрастают так пугающие Запад имперские амбиции Путина?
На Западе часто цитируют Путина, заявившего, что развал СССР стал крупнейшей геополитической катастрофой 20 века. В этих словах чувствуется ностальгия по былому величию Советского Союза, желание восстановить его под другой личиной, не коммунистической, а национал-православной. Недаром русские националисты называют Путина собирателем русских земель, особенно после аннексии Крыма и интервенции на востоке Украины. Возникшая в недрах путинской администрации идея Евразийского союза, куда вошли бы бывшие советские республики, еще один способ реставрировать Российскую империю. На Западе возникли алармистские настроения в связи с тем, что Россия якобы намерена захватить прибалтийские государства, чтобы создать буферные зоны в ответ на продвижение НАТО на восток. НАТО уже выстраивает там первую линию обороны. Однако я бы не назвал Путина империалистом. На мой взгляд, его политические амбиции связаны прежде всего с созданием сильной России с поясом слабых, нестабильных государств на ее границах. Это позволило бы России манипулировать ими и использовать в качестве барьера, прикрытия в случае агрессии против нее. В свое время у Советского Союза была мощная буферная зона в виде дружеских коммунистических государств в Восточной Европе. Идея Великой России, на которую зациклен Путин, объясняет присутствие России на Ближнем Востоке, поддержку Асада в Сирии, и не удивлюсь, если за этим последует возвращение в Афганистан.
Вы не считаете Путина империалистом, но считаете ли вы, что Запад проявил трусость во время путинской аннексии Крыма?
Запад действительно в буквальном смысле предал Украину. США, Великобритания и Россия подписали в 1994 году Будапештское соглашение, гарантирующее территориальную целостность и независимость Украины. Лишь после этого Украина согласилась передать свои запасы ядерного оружия России и стать безъядерной державой. Россия пренебрегла своим обязательствам, а Запад, в частности, два других гаранта, не противодействовали этому и не оказали Украине военную помощь, отказались от военной интервенции. Да, по большому счету, это можно назвать трусостью, и Путин был уверен, что Запад так и отреагирует, иначе бы не пошел на эту авантюру. Оккупация Крыма произошла так быстро и неожиданно, что у Запада попросту не было времени и возможности для силового противодействия. Рассуждая реалистически, это означало бы войну с Россией, ядерной державой. Ни в Америке, ни в Европе этого не хотели и не были к этому готовы. Мне просто трудно представить, что Запад мог реально сделать в этой ситуации.
Вы пишете о вмешательстве России в гражданскую войну в Сирии, которая также прошла безнаказанным. Запад вновь продемонстрировал тягу к умиротворению агрессора, совсем в мюнхенском стиле.
Вмешательство России в сирийские дела стало полной неожиданностью для Запада. У Советского Союза были тесные отношения с тогдашним сирийским режимом. И Путин возобновил эти отношения. В какой-то мере сирийская авантюра Путина была вызвана внутриполитическими причинами. Российскому президенту в силу непростого экономического положения, снижения уровня жизни и международной изоляции России после аннексии Крыма нужна была еще одна победоносная акция, которая бы упрочила его имидж крутого и удачливого лидера. Одновременно он хотел добиться уважения со стороны Запада, доказать, что Россия способна играть роль глобальной сверхдержавы. Конечно, все это делалось под прикрытием борьбы с терроризмом, и у России было для этого полное право. Она неоднократно была жертвой терактов. Конечно, сирийская авантюра не была продуманной и оправданной акцией. Она себя не оправдала и не принесла политических дивидендов России. Российская военная группировка в Сирии по существу стала частью армии Башара Асада. Запад, который ведет с ним борьбу, вновь не решился на открытое военное противостояние. Но главной причиной сирийской авантюры, конечно же, было стремление России продемонстрировать, что она, как ранее Советский Союз, является мощной глобальной державой и заслуживает соответствующего отношения и уважения.
Вы цитируете в своей книге обещание Трампа отойти от конфронтации с Россией и наладить с ней сотрудничество. Насколько реалистичны эти намерения американского президента?
Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно позитивно отзывался о России и Путине. И это казалось эксцентрикой и вызывало удивление, ведь он никогда не встречался с Путиным, не знал его. С самого начала предвыборной кампании он восхвалял Путина, причем в это же время крайне критично отзывался о политике Китая, обвиняя его в манипулировании американской экономикой и торговлей и в краже американских рабочих мест. Однако за последние недели риторика Трампа полностью изменилась, а после американской бомбардировки Сирии и российской реакции на нее в речах Трампа появились резкие нападки на Путина и его внешнюю политику. После визита в США китайского лидера Си Цзиньпиня Китай и Россия поменялись местами в комментариях американского президента. Сейчас Китай превратился чуть ли не в ближайшего союзника и друга Америки, а Россия в коварного противника. С высказываниями Трампа нужно соблюдать осторожность, непредсказуемость и противоречивость его заявлений трудно анализировать, а иногда и принимать всерьез. Драматичное и неожиданное изменение настроений в этом российско-американско-китайском треугольнике дезавуирует ранние заявления Трампа о переходе от конфронтации к сотрудничеству с Россией.
В заключительной главе книги вы цитируете американского дипломатического стратега Джорджа Кеннона, утверждавшего, цитирую, что было бы глупо ожидать возникновения в России либеральной демократии американского типа, своего рода реплики западной политической системы. Кеннон, конечно, имел в виду СССР, но применим ли его пессимистический прогноз к современной России?
Я говорил со многими, кто жил и работал в России во времена, когда и сами русские, и западные наблюдатели придерживались абсолютно противоположного взгляда на ее будущее. Я имею в виду время, когда я жил и работал в Москве с 1988 по 1995 год. В то время всем казалось, что стоит лишь избавиться от коммунистической диктатуры и социалистической плановой экономики, и Россия превратится в западную либеральную демократию. Она мгновенно начнет жить и развиваться как открытое демократическое общество, и русские даже начнут думать, как мы. Весь мир находился в эйфории по этому поводу после падения коммунизма. Американскому политологу Фрэнсису Фукуяме даже пригрезилось, что после ликвидации Советского Союза мировая история завершилась, и сейчас все страны заимствуют западную политическую модель. Он проповедовал это, вызвавший глобальный фурор книги «Конец истории». Книга была написана, когда американский президент Джордж Буш-старший объявил о завершении Холодной войны и о победе в ней Запада. Тогда всем казалось, что не сегодня-завтра Россия вольется в европейскую семью народов. Тем досаднее стало разочарование, когда выяснилось, что у России совсем другие политические традиции и культура, другой исторический опыт, и что западная политическая модель вовсе не обязательно будет работать в России.
Джордж Кеннон ведь был автором доктрины сдерживания Советского Союза, ставшей краеугольным камнем американской внешней политики в эпоху Холодной войны. Учитывая экспансионизм путинского режима, можно ли сказать, что эта доктрина все еще не устарела?
Нужно быть крайне осторожным при переносе политической стратегии из одной эпохи в другую. Да. Нынешняя политическая ситуация в мире обладает определенными признаками холодной войны, но одновременно у нее имеются и отличия. Созданная Кенноном доктрина сдерживания Советского Союза в наше время, правда, не в столь тотальной форме и, конечно, без угрозы использования ядерного оружия, применяется в Европе силами НАТО. В частности, она реализуется в виде переброски вооруженных сил НАТО в Польшу, Эстонию, Латвию, Литву, опасающихся возможной российской экспансии. Все страны НАТО обязаны защищать любого из своих членов. Однако в наше время, если Россия совершит агрессию где-то в мире, это не значит, что Америка должна автоматически ответить на это военным ударом.
В России довольно широко распространено представление, что развал Советского Союза был якобы результатом американского заговора. Вы много пишете об этом периоде российской истории. Есть ли в этом утверждении хотя бы доля правды?
Полнейшая чушь предполагать, что это Запад разрушил СССР. В своей книге я цитирую Джека Мэтлока, который был американским послом в Советском Союзе с конца 80-х по 1991 год. Мэтлок пишет о трех судьбоносных для России и международного сообщества событиях, которым был свидетелем: о конце Холодной войны, о крушении коммунизма и о развале Советского Союза, и подчеркивает, что подход США к этим событиям и их участие в них были различными. Америка хотела покончить с Холодной войной и предпринимала для этого серьезные усилия. Крушение идеологии коммунизма в России было вызвано чисто внутренними причинами. Коммунизм себя дискредитировал в глазах народа. Что касается развала Советского Союза, то США, в частности президент Джордж Буш-старший, не только не хотели его развала, но и призывали руководство союзных республик остаться в составе Союза, всячески поддерживая Горбачева в его усилиях сохранить СССР. Нет никаких свидетельств, что США хотели развала СССР. В своей речи в Верховной Раде в Киеве в 1991 году, незадолго до путча, президент Буш призывал украинское руководство и руководство других советских республик поддержать Горбачева, остаться в составе СССР, не стремиться к независимости, сохранить союз. Америка в то время хотела лишь одного – возникновения некоммунистического и дружественного Советского Союза в качестве партнера.
И еще одна популярная в России конспирологическая теория, которой вы касаетесь в своей книге – утверждение, что Майдан 13-14 годов и падение режима Януковича были якобы спровоцированы западными спецслужбами. Ваше мнение?
Это твердят Кремль и прокремлевские круги. Они не перестают утверждать, что антиправительственные демонстрации в Киеве и весь политический кризис 2013-2014 годов были организованы чуть ли не ЦРУ, в любом случае были инспирированы из-за рубежа. Никаких доказательств при этом не приводится. Да их и нет в природе. Работали ли в Украине в то время какие-то иностранные организации? Да, работали, но это в основном были правозащитные, неправительственные организации, торговые, экономические и финансовые представительства, консультировавшие украинский частный сектор. Они не занимались подстрекательством. Я говорил со многими иностранными корреспондентами и наблюдателями, бывшими в Киеве во время Евромайдана, и, на мой взгляд, получил вполне объективную информацию о том, что там происходило. По сути дела, президент Янукович был загнан в угол руководством Евросоюза, заставившим его сделать выбор между Москвой и Брюсселем, Россией и Западом. В это время Россия предложила ему очень значительную финансовую помощь на более льготных условиях, чем ЕС, и он приостановил действие заявки на присоединение к Евросоюзу. Это вызвало бурную реакцию в основном прозападного украинского общества. В Киеве вспыхнули серьезные антиправительственные беспорядки, вынудившие Януковича покинуть страну. Нет никаких доказательств западного вмешательства.
Вы прозрачно намекаете в своей книге, что неприязнь Владимира Путина к цветным революциям, к украинскому Майдану, протестным акциям коренится в его опыте работы в ГДР во время крушения там коммунистического режима. Что заставляет вас так думать?
Что интересно в биографии Путина, так это тот факт, что он никогда не был в первых рядах активистов или политических деятелей эпохи гласности и перестройки. Все эти годы, подготовившие падение коммунистического режима с 1985 по 1990, он провел в Восточной Германии, работая в резидентуре КГБ. В принципе, он был частью советской оккупационной армии и не принимал никакого участия в демократизации ГДР. Более того, он был частью силы, против которой выступали немцы, стремившиеся к воссоединению с ФРГ. Путин, в то время майор Путин, был свидетелем того, как под напором народного возмущения рушился коммунистический режим в Восточной Германии. Понятно, что народное возмущение было направлено не только против Штази, но и КГБ. Я бы не сказал, что жизнь будущего президента России была в то время в полной безопасности. Наверняка страх возможной расправы со стороны агрессивной толпы ощущали многие, работавшие под прикрытием агенты КГБ. Психологически вполне достоверно и оправдано, что именно тогда у Путина зародилась глубокая неприязнь к неуправляемой агрессии возмущенных народных масс, к любым массовым протестам и революционным акциям. На посту президента у него отчетливо проявился этот антиреволюционный комплекс. Достаточно вспомнить его откровенную неприязнь к цветным революциям в Грузии, Киргизстане, Украине и его осуждение арабской весны и западного вмешательства в Ливии и Сирии. Защита режима Башара Асада – еще один пример его глубокой неприязни к революционным переворотам. Особенно его напрягло крушение пророссийского режима Януковича в Украине. И, конечно, им движет страх, как бы все эти проявления народного недовольства не перекинулись в Россию, не послужили примером для народа его страны. Отсюда постоянное увеличение и усиление силовых ведомств и недавнее создание внутренней гвардии для подавления потенциальных народных волнений. Этим же объясняется и нервная, и неадекватная реакция российских властей на уличные протесты и вообще на любые движения под лозунгом «Власть народу».
Вы вынесли в название своей книги вопрос «Кто упустил Россию?». Вам удалось найти на него ответ?
Выносить вопросы в название книг всегда опасно. Это обязывает. Но в этом случае ответ на вопрос неоднозначен. Было бы безответственно давать простые ответы на сложные вопросы. Запад допустил немало ошибок в отношении России в 90-е годы. Это позволило создать политический климат, который успешно эксплуатировал президент Путин. Возникла атмосфера враждебности, недоверия и разочарования друг в друге. Наивный энтузиазм русских в отношении западного образа жизни в начале 90-х, чему я был сам свидетелем, испарился. Запад стал козлом отпущения при всех политических и экономических неудачах российских властей. Хуже всего, что все это сопровождалось мощной завесой лжи и беспочвенных обвинений, которые умело использовались официальной пропагандой и самим президентом Путиным для манипулирования общественным мнением и оправдания репрессивной политики в отношении оппозиции. Я не снимаю значительную часть вины западных стран, проявивших недальновидность, равнодушие и безответственность в отношениях с Россией. Но, конечно, основную вину за ее антизападный поворот несет главный идеолог и демиург российской государственности Владимир Владимирович Путин. Конечно, Запад упустил Россию, но вина за то, что Россия не стала частью западного сообщества, в большей мере лежит на президенте Путине.